Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в программе принимает участие отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. К сожалению, по техническим причинам батюшка с нами сегодня не в студии, а на телефонной связи. Отец Алексей, добрый день!
Добрый день, дорогие братья и сестры!
Ну что ж, церковь и одиночество. Вот такую тему я сегодня вам предлагаю. Одиночеством, к сожалению, сейчас многие страдают, и кто-то один, потому что ему так нравится, кто-то один, потому что так сложились обстоятельства. Вот разное ли это одиночество, и как церковь может помочь справиться с этим недугом? Вот об этом сегодня предлагаю поговорить. Итак, батюшка, как церковь в общем и целом смотрит на явление одиночества? Это просто какая-то печальная психологическая проблема? Или есть здесь более какой-то глубокий духовный корень? Вот можно ли сказать, что одиночество – это следствие разрыва отношений человека с Богом?
Да, вот считается действительно, что одиночество имеет духовную, прежде всего, корни, духовную природу, и возникает оно как раз вследствие грехопадения человека. Вот если взять Библию, то многие толкователи говорят о том, что Адам и Ева после грехопадения увидели, что они наги, голые. Но до этого они ведь такими же были. Почему этого не видели? И вот считается, что вот это видение наготы — это как раз видение чужого человека. Это стыд перед чужим взглядом, допустим. Вот. То есть они стали, отчуждение произошло между ними. Вследствие их отпадения, конечно же, от Бога. И вот появился вот этот стыд. И, конечно же, такое разделение между людьми, оно может усугубляться вот этой греховностью, может оно и лечиться как раз духовными какими-то средствами. Вот так вот считается, что это, конечно же, проблема отчужденности, и люди постоянно пытаются преодолеть эту отчужденность. Одиночество, оно не только заключается в том, что человек находится один. Это внутреннее ощущение, что ты одинок в этом мире, и что вроде бы тебе, ты практически никому не нужен в этом мире, как бы брошен в этот мир и обречен на это одиночество. И люди, вот есть такая замечательная книга Эрика Фрома «Искусство любить», и он там описывает как раз попытки людей разными способами преодолеть одиночество, создание различных групп там, допустим, попытка создать семейный союз, вплоть до таких отношений, ну, вплоть до эротических отношений. Это тоже вот такая попытка преодолеть одиночество. То есть почувствовать, что ты в этом мире являешься, ну, частью чего-то, частью какого-то целого, какую-то сопричастность с другим человеком имеешь. Поэтому, да, совершенно верно, одиночество имеет духовную природу — это результат грехопадения человека, отделенность его от Бога и, как результат, отделенность друг от друга.
Как я и сказала, одиночество бывает разное. Бывает, когда человек остался один, потому что так сложились обстоятельства, а бывает, когда человек сам выбрал быть одиноким. Вот давайте сейчас первый случай рассмотрим, когда тебе, например, уже за 40, и как-то сложно в этом возрасте заводить новых друзей. И вообще, а надо ли?
Ну, это ведь во многом, конечно же, от самого еще человека зависит, от его как бы характера, от его устройства. Есть люди, так называемые, интроверты, экстраверты. Вот считается, что есть род людей, которым обязательно нужно общение, именно такое внешнее, чтобы быть постоянно на публике, с кем-то находиться и так далее. А интроверты, они, наоборот, себя достаточно комфортно чувствуют, когда особого общения ни с кем нету. Но те и другие ощущают одиночество. Первые как раз, когда они лишаются вот этого, считается у экстравертов, большой круг общения, нету с кем-либо конкретным человеком такого тесного взаимодействия, тесной привязанности. У интровертов оно считается наоборот, то вроде бы круг общения небольшой, но есть глубокая связь с каким-либо человеком или несколькими людьми, чаще всего даже с одним человеком. И те, и другие болезненно переживают утрату вот этих отношений. А у одних, когда нет возможности быть вот на публике, ну, человек вот захворал, было столько друзей, например, все вокруг него вертелось, был, как говорят, душа общества, компании, и вдруг вот не смог, и все, и друзья как-то уже реже посещают, человеку трудно. А другой, например, он потерял близкого вот этого человека, близкого своего друга, ему тоже очень это тяжело пережить. Хотя он не нуждается в постоянном какой-то внимании публики. Вот. И у всех, конечно же, тут свои сложности. Поэтому, если человек оказался в определенный период жизни в ощущении такого одиночества, я думаю, и тем, и другим, и экстравертам, и интровертам хорошо бы, может быть, направить внимание, ну, на свою собственную жизнь. Ведь все правильно. Вера христианская тут как раз она, ну, в общем-то, решает этот вопрос во многом. Это вопрос решается, во-первых, через церковь, потому что церковь — это собрание людей, это общение. Если, конечно же, это, ну, не только формальные такие походы в церковь, когда мы приходим поставить там свечку за здоровье, за упокой, а когда мы приходим к своим единоверцам. Я вот все говорю братьям и сестрам, что если мы заходим в какой-то храм, нам незнакомый, мы первый раз в этом месте, нужно чувствовать, что люди, которые здесь находятся, наши братья и сестры по вере, чтобы не чувствовать такой отчужденности, а понимать, что это близкие нам по духу люди. Я неоднократно наблюдал, когда духовная близость, она становится выше кровной близости. Когда, допустим, знаешь, что кто-то из общины уходил из жизни, скончался, умер, и приходили люди провожать его. Тут и родственники были, тут и братья и сестры во Христе. И я видел, ну, что вот братья и сестры, у них даже какая-то, ну, больше, что ли, глубина вот этих отношений, чем у родственников. У родных-то чаще всего такой вопрос встает: на кого ты нас покинул? То есть, что мы остались без тебя, нам сейчас будет плохо. А у братьев и сестер во Христе, у них нету такой какой-то эгоистичного такого отношения. Здесь скорее такое молитвенное отношение к человеку, такое духовное, и оно, ну, что ли, глубже, чем такие внешние какие-то проявления вот этой родственных связей. Вот это мне удавалось неоднократно наблюдать. Поэтому если человек верующий, то вопрос с одиночеством для него решается вот так. Ну и, конечно же, это же все через Господа Бога, через нашу веру все это происходит. Ведь недаром наша главная служба — это божественная литургия, что означает «общее дело». То есть мы здесь делаем одно общее дело, и недаром болящим людям, одиноким идет священник со святыми дарами для того, чтобы причаститься. А причаститься — это ведь и означает стать частью целого какого-то, то есть приобщиться, то есть через то, что мы подходим к одной чаше, мы становимся, ну, как бы ближе друг к другу и ближе к Богу. Вот есть такая картинка, я не помню, кто из преподобных ее рисовал, то ли Фёдор Студит, сейчас уже забыл, где есть круг, в центре его находится Господь Бог, а с разных точек круга идут к этому центру линии. И вот чем ближе человек приближается к центру, то есть к Богу, тем эти линии становятся друг к другу ближе. Вот так вот происходит в духовной жизни. Люди становятся друг к другу ближе, и они, следовательно, двигаясь к центру, они становятся и к Богу ближе. Вот такая вот закономерность проявляется здесь. Мне кажется, это очень хорошее такое отображение именно вот таких вот духовных отношений людей между друг другом и человека и Бога.
Ну, то есть литургия и причастие — это такие главные христианские методы борьбы с одиночеством.
Ну, я не думаю, что мы там боремся с чем-то. Скорее всего, что вера христианская, она за что-то, скажем так, бороться даже. Или даже не столько бороться, а сколько двигаться к какой-то цели нас призывает. Хорошее дело, конечно, там борьба с чем-то. Но вот когда, как один хорошо священник сказал, чем больше мы делаем добра и блага, тем меньше в нас остается зла. А если бороться только со злом, то может добро в нас не возрастать. То есть с одного одного конца зло может уменьшиться, скажем, какие-то привычки дурные, то с другого конца они начинают снова появляться. Как вот и Христос говорит в Евангелии, что если дом прибрать, и в нем ничего не происходит, то бесов еще больше в него поселяется даже. Поэтому нужно вытеснять. Ничего нельзя как бы запретить, можно только противопоставить.
Есть такое чувство одиночества в душе, когда вокруг тебя вроде и люди есть, и ты с ними о чем-то общаешься, у тебя хорошие со всеми отношения, и ты вроде как даже не один. Но вот ты приходишь домой, и накатывает понимание того, что ты все-таки одинок, нет каких-то близких по духу людей, общение такое поверхностное, ситуативное, некому излить душу, никто тебя до конца не понимает, нет каких-то братьев или сестер по духу, что называется. А вот как с этим бороться?
Я думаю, у любого человека возникает такое ощущение, даже если у него есть близкие какие-то отношения. Ну, человеческие отношения, они, увы, крепкие, они зависят от разных обстоятельств. Поругались немножко, вот и все, сразу же провал такой наступает в душе. Каждый, наверное, по себе знает, если вот из близких, из родственников, там, муж с женой, там, родители с детьми где-то немножко поссорились, и все как во тьму какую-то погружается. Поэтому возникать может это у каждого человека в жизни. И может быть даже это и хорошо. В том смысле, что люди, может быть, начинают понимать, что есть какие-то такие, должны быть такие более глубокие отношения, которые, ну, невозможно вот прервать какими-то обстоятельствами, какими-то событиями и так далее. И это отношение прежде всего человека с Богом. Я вот все братьев и сестер спрашиваю иногда: вот будете вы больными там или старенькими, и окажетесь одни. Ну, зайдет там медсестра в палату, укольчик сделает, и все. О чем вы будете думать в этот момент? А вы же псалтырь-то не знаете наизусть. То есть вы и помолиться-то даже так вот внутренне-то не сможете. Какой ад может у человека в душе наступить в такой момент? Здесь он окажется один. Поэтому вот это ощущение одиночества, оно нам как бы подсказывает направление, куда мы должны двигаться, что в этой жизни, увы, человеческие связи, они бывают непрочными по разным причинам. Потеря близкого человека, смерть, болезни какие-то и так далее. И вот чтобы нас это все не выбило из колеи напрочь, конечно же, нужно, чтобы вот такое внутреннее ощущение было отношение человека с Богом. И внутреннее ощущение, что есть духовная связь. Вот мне часто приходится сталкиваться с тем, что люди переживают утрату близких людей, точнее их смерть. И я вижу растерянность у людей в глазах, все как провалилось, как в какую-то яму черную. Для христиан это немножко по-другому все может выглядеть. Очень часто, вот если по христианской вере, наши отношения с близкими, которые скончались, становятся, как ни странно, даже ближе, чем они были при жизни. Потому что при жизни мы, бывает, действительно какие-то недоразумения даже могут возникать. Где-то поссорились немножечко, где-то что-то друг друга недопоняли, и все вот такое небольшое трещинка, раскол возникает, а может и большая быть. Когда человек скончался, умер, но мы понимаем, что духовно мы можем быть с ним ближе, то вот этих вот каких-то таких мелочей уже нет. Они ушли куда-то не на второй, вообще не исчезли из жизни. И здесь можно обращаться напрямую к личности этого человека, без всяких этих житейских проблем, забот, каких-то трудностей. И вот, как ни странно, тогда отношения становятся даже лучше, чем они были при жизни.
Когда одиночество – это такой самостоятельный и осознанный выбор христианина, нормально ли это и надо ли как-то стараться преодолеть в себе вот это вот желание одиночества, быть одному?
Ну, смотря из каких побуждений это все происходит. Ведь, как говорят, кто-то приходит в монастырь, а кто-то уходит в монастырь. Это все-таки разные вещи. Прийти к чему-то – это пониманием того, что это твоя цель. А бежать от чего-то, то есть это немножечко как бы спрятать в голову в песок. Если бывает, что люди говорят, ну не буду никого заводить, но они это делают из-за того, что боятся потери. Потом разочароваться, чтобы, что вот вроде бы с человеком подружились, стали теплые близкие отношения, вдруг что-то не устроило и все развалилось. Поэтому лучше никаких связей вообще не иметь. Вот это один вариант. А другой вариант, вот действительно, монах, допустим, человек как бы считается один от слова «моно», он вроде бы живет совершенно, он выбрал такой путь для себя, совершенно один, но это одиночество его не тяготит. Это как раз его выбор для того, чтобы и время, и силы свои именно посвящать общению с Богом. Здесь не избегание других людей, здесь, ну, некоторая внутренняя сосредоточенность. Потому что, что ни говори, но быть все время на людях, все время общаться с кем-то, это как бы выхолащивает душу внутренне. Я даже сам по себе знаю, что если я так не побуду дома какой-то период один, то как-то какая-то пустота внутри образуется. То есть для того, чтобы к людям выйти с чем-то, нужно какую-то внутреннюю тоже прочность приобрести. Другим ведь людям мы можем дать только то, что мы имеем. И вот еще один интересный момент. Часто люди ищут отношений как раз потому, что хотят не быть одинокими. Ну, допустим, простой пример. Вот живут на лестничной клетке какой-то юноша, который страдает от одиночества, говорит, вот найти бы мне спутницу жизни, чтобы она там меня там ублажала, чтобы она меня радовала и так далее. И девушка в соседней квартире живет, которая ищет себе такого рыцаря, который бы тоже помогал, защищал, оберегал ее. Выходят они одновременно и встречаются на личной площадке. У каждого свое «дай». То есть каждый ожидает от другого, чтобы его тот помогал, утешал, сопровождал и так далее, и так далее. И ничего хорошего от таких отношений не получается чаще всего. Потому что внутри-то у них, у каждого, в общем-то, ничего нету. Скорее всего, что отношения надо строить с другими людьми, когда у тебя есть нечто, и ты рад бы этим поделиться каким-то добром с другим человеком, вот тогда это действительно будут хорошие и добрые отношения. И, в общем-то, тут даже не суть важна. Вот этот человек там или другой человек. Вот очень хорошо, когда люди готовы давать другим людям, точнее так, люди готовы давать тем людям, которые находятся рядом с ними. Это вот можно так сравнить с какой-то лампочкой. Вот если есть от лампочки свет, и она проносится по какой-то темноте, по темной комнате, то она выхватывает и освещает все, что вокруг ее находится. Вот не какой-то конкретный предмет, а вот проносит ее она. Так и в жизни появляется какой-то человек, и тепло к ней, на него льется. Да, ну не стало этого человека, мало ли, уехал в другой город. Появился другой человек, и мы не скучаем, что там где-то за 1000 километров наш товарищ живет. Но мы это тепло даем вот этому человеку, который сейчас находится с нами рядом. Потому что так бывает, что рядом с нами вроде бы и есть люди, потенциально способны стать для нас близкими. Мы не даем им ничего, потому что заботимся о тех людях, которые от нас ушли, с которыми мы расстались, или даже вымышленные какие-то персонажи. Бывает такое, что вот где-то там идеальный человек, я по нему скучаю, а то, что вот рядом с нами находятся какие-то знакомые, друзья, родственники наши, порой самые близкие люди, это вроде бы не то. Вот отсюда я думаю, что это в таких случаях одиночество вообще, скорее всего, что непреодолимо, даже не ослабляется ни насколько.
Вот социальные сети тоже давайте не будем обходить стороной. Общение в соцсетях, где у тебя там сотни друзей в подписках, ты общаешься, ну, допустим, там с 10, с 20 людьми одновременно, и при этом они могут все находиться как в разных концах города, так и в разных концах страны. И создается такая иллюзия близости, иллюзия того, что у тебя действительно есть друзья. Согласитесь, в переписке гораздо легче общаться, чем лично, и иногда даже вот там проще какие-то более откровенные вещи лично написать. Точнее, ну, в переписке имеется в виду. Но вот в этом-то ведь и есть опасность, что это только иллюзия такой близости, потому что личное общение, оно все равно должно быть. Поэтому вот как вам кажется, в современном мире вообще существует такая проблема одиночества в сети?
Ну, как вот современный научно-технический прогресс, он, конечно же, помогает человеку. Можно найти тех людей, с которыми ты бы хотел перемолвиться хотя бы словом, но какой-то вопрос возникает. Но без социальных сетей это трудно сделать. Здесь это помощь большая. Задать какой-то вопрос о чем-то, ну так вот коротенько даже, вот так вот найти человека. Я понимаю, что есть какие-то люди такие, ну, выдающиеся, видные, даже христианские проповедники, священники, которые время от времени помещают какие-то, как это называется, пост, какую-то видеозапись, где они о чем-то рассказывают, и у него, у такого человека много подписчиков. Но это я понимаю как своего рода такой лекторий, что ли. Вот это я все ясно. Но когда у людей там действительно 100-200 человек, и порой даже не знают, кто это вообще такие, и откуда они взялись, ты их никогда не видел, никогда с ними не разговаривал и не будешь разговаривать. И они подписываются на тебя, ты на них подписываешься. Я вот это я не знаю, почему это, но, может быть, так вот люди создают для себя иллюзию, что вот они так вот, у них такой широкий круг общения. На самом-то деле, конечно же, даже взять не то, что там соцсети, порой телефонную книгу, там сейчас позволяет она сотни номеров вводить, порой сидишь и думаешь, кто это такой, зачем я этот номер храню, кто такой, ни разу не звонил, но какой-то был случай, записал, и все, вот он хранится, вот. Я думаю, что христианство, оно ведь, как я часто говорю, это не дело лишнего. То есть я вот такой сторонник минимализма, в том числе и если, ну, нет желания и о чем-то разговаривать, нет каких-то отношений, то, наверное, лучше всего этого не заводить, потому что это иллюзия, самообман, и он, ну, что ли, проблему-то не закрывает. Вот этого одиночества. Человек, вот как раз возникает у людей такие ощущения одиночества от того, что вроде бы всего много, а на самом-то деле ничего в итоге нет. Это вот как вот с изобилием, допустим, какой-то информации сейчас. Людям хочется и это узнать, и это. Вот они сидят, листают какие-то странички. И тут что-то глянуть, или 100 каналов перелистывается, что бы еще не посмотреть. Нужно какая-то, не хватает вот в нашей жизни сейчас сосредоточенности. Я думаю, что если люди стремятся к этому сосредоточенности, чтобы внимание свое оставлять на каких-то важных вещах, то они постараются, ну, извиняюсь, даже пусть обижается кто-то, списки всяких друзей немножечко почистить.
Ну, то есть онлайн-общение живого никогда не заменит.
Я вот, например, что касается переписок, я не очень большой любитель писать, но что там пишут, трудно сказать. Для меня, конечно же, очень важнее. Да и все же, вот важные разговоры, если, конечно же, человек не за сотни километров спрашивает, батюшка, можно с вами поговорить? Ну, давайте по телефону. Нет, лучше все-таки давайте придем к вам в храм поговорить. То есть люди понимают это, чувствуют, что... Да, ну бывают вопросы решаются через телефон, когда нет такой возможности. Но если возможность есть встретиться с глазу на глаз, то, конечно же, это лучше делать.
Вот я сейчас думаю, что молодое поколение с вами очень сильно не согласится, потому что вот одна из самых частых шуток на эту тему сегодня, когда, знаете, девушка жалуется своей подруге, что вот мне там дал задание начальник человека как-то с человеком связаться, и вот ты знаешь, я сделала вообще все, что могла, я ему там написала в 3 мессенджерах, человек не ответил, а начальник сказал, что надо было просто позвонить. Вот какие-то вообще нечеловеческие условия труда, я уволилась. А сейчас вот все больше как-то фокус смещается на онлайн-общение.
Ну, я думаю, что это из-за того, что люди до сих пор молодые, у них трудно им общаться друг с другом, устанавливать связи, преодолевать вот эти границы отчужденности. Ведь это коммуникация, по-моему, называется все. Ну, не умеют, как говорят, коммуницировать. Потому что вроде бы молодые, как бы такие продвинутые человек, а разговор с ним может не завязаться. Ну, стесняется человек, попросту говоря, не знает, как разговаривать с другими, как какие-то вопросы задавать, решать какие-то вещи. Но поверьте, когда вопрос становится серьезным для него, то он постарается, конечно же, лично переговорить с кем-то, вот зная, что если у кого-то какая-то действительно проблема, там беда, то не будет в перепиской заниматься, а постарается лично поговорить с человеком, с другим. Вот живое общение, оно его ничем никогда не заменить. Как вот нельзя, допустим, заменить книгу, сейчас такие выходят краткие аннотации или чего это называется, писание книг, даже фильмов каких-то. Ну вот взять серьезный фильм какой-то или серьезную книгу «Войну и мир» и на 10 страницах написать что-то такое, и чего будет? На самом-то деле никогда ты не узнаешь, что это за книга, что это за фильм. Точно так же и здесь. Никогда по-настоящему какой-то откровенности и близости не произойдет между людьми, если только так вот стараться прикрываться. Вот. Да и вообще сейчас ведь так вот поговаривают, что существуют всякие электронные программы, боты, ты можешь общаться с кем-то, а он окажется вообще даже не человеком. Вот об этом тоже не надо забывать.
Да, мошенников сейчас действительно и правда много, поэтому, дорогие друзья, будьте, пожалуйста, аккуратны, не доверяйте всем, кто вам пишет от имени даже пусть то ваших друзей, придумывайте какие-то кодовые фразы. У нас на радио даже была специальная беседа по именно средствам безопасности в социальных сетях, в медиа, вот это вот все, поэтому на нашем сайте можно это все послушать. Подводя итог нашей сегодняшней беседе, считает ли церковь одиночество проблемой и какие способы она может предложить, какие инструменты есть для решения этой проблемы?
Конечно же, это проблема, причем проблема, можно сказать, для людей всех времен номер один, потому что ощущение вот этого отчужденности, одиночества, она тянется от Адама и Евы, с тех времен, когда они согрешили и увидели, что они нагие, с тех времен, когда Каин убил Авеля. Одним словом, между людьми произошла отчужденность, и возник и страх, опасение за свою жизнь, и за то, что никто тебе не поможет, и руку помощи не протянет, и так далее, и так далее. И решать, конечно же, духовную проблему можно только духовными средствами. Нет, конечно же, есть там психологи, и все это правильно, все это работает, но это все равно до конца не решит этой проблемы. Это как вот со страхами. Говорится, что у психологов считается, что главный страх — это страх перед смертью, смерти, а все другие страхи — это как бы его проявление в разных формах. И если люди для себя решают этот вопрос, то многие страхи из жизни даже и уходят. Точно так же, если у нас какое-то есть понимание, ощущение, что человек в этом мире не одинок, а есть Господь Бог, любящий его Отец, и что вот эта близость к Отцу, она дает ему какие-то силы, уверенность, понимание, что он не одинок, то тогда и страхи перед другими людьми, страхи за то, что ты вот останешься один, они тоже уходят. В конце концов, вот есть такое высказывание, что как бы, какое бы количество людей нас не окружало, сколько бы людей не собиралось, но умирает человек всегда один. Этой дорогой вот он отправляется один, а остальные стоят там возле кровати и будут только смотреть на него. Если не между людьми нет духовной близости. Если эта духовная близость есть, то он и никогда не будет один. Ни при жизни, ни после кончины своей, потому что через Бога, через Святого Духа мы имеем духовное единство с теми людьми, которые живут сейчас, и с теми людьми, которые ушли из земной жизни.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, в программе «Беседы о вечном» принимал участие отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Программу провела Мария Заостровных, ну а батюшка был с нами на телефонной связи. До новых встреч, дорогие друзья!